Про свободу, у микрофона Дмитрий Волчек, и я приветствую наших гостей в Минске, писателя Светлану Алексеевича и кинорежиссера Юрия Хащевацкого. В начале нашей передачи, час назад, мы уже говорили о том, что происходит в Белоруссии после президентских выборов, и сейчас вернемся к этим драматическим событиям. Поговорим о репрессиях, которые обрушились на активистов оппозиции, об арестах и обысках. Я приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Светлана Александровна, добрый вечер. Я думаю, надо начать разговор с самой большой тревоги сейчас, судьбы Владимира Никляева, писателя, кандидата в президенты, который был избит, украден ночью из больницы и неизвестно где находится. Не знаю, знают ли в Беларуси о том, что многие знаменитые российские писатели и писатели со всего мира выступают в его защиту, пишут открытые письма. До сих пор ведь ничего не известно о его судьбе.
Да, это говорит о том, что там произошло что-то, ну, такое экстраординарное. Не хочется думать о самом плохом, но у всех ощущение какой-то большой беды. И, видно, неадекватность власти зашла до такого предела, и что первой и самой страшной жертвой стал поэт. В этом какая-то, конечно, какая-то мистика.
А многие ваши знакомые были задержаны в воскресенье?
Да, очень многие знакомые мои были задержаны, но были скорее на митинге, а задержаны были, ну, в общем-то, всех активистов и всех кандидатов в основном я знала. И вот недавно я написала открытое письмо Лукашенко, которое напечатано и вызвало такой отклик и обсуждается в обществе, где я сказала, что никто ему не поверит и история ему не поверит, что на площади были бандиты, террористы и отморозки. На площади были люди, которых я знала и которых я вот сейчас слушаю. Это люди, которые пошли по убеждениям, и напрасно сыщики рыскают по их квартирам, по их офисам, ищут доллары, а находят убежденных революционеров. И более того, недавно я слушала совершенно такой отчаянный крик женщины, когда я подъехала к тюрьме на Окрестино, и посмотреть, что там делается. И вот стоит возле машины старая женщина, крестьянка, ну, с такой простой семьи. И вот они приехали, у них там дочка. И вот она в таком отчаянии, не берут там ничего у них. И заставляет долго стоять на этом морозе. И она говорит, что, ну, она никакая, и ни она, ни муж никогда не были революционерами. Но вот машина эта потащила их туда, и сейчас они ненавидят эту власть. И, по-моему, власть сегодня стала главным нашим революционером. У нас два главных революционера. Не берем уже в счет нашу неопытную оппозицию, которая так разгромлена, но получилось, что власть стала революционером. Она увеличит количество этих революционеров, собираясь добиться совершенно другого результата. Ну и экономика, которая стоит, капитализм уже у границ, за нас, социалист, нечем платить, и это еще один революционер.
Юрий Иосифович, добрый вечер. Среди ваших друзей тоже наверняка много задержанных.
Да, ну практически большинство моих друзей задержано. Все, кто находится сейчас в тюрьме КГБ, я думаю, что сегодня вы правильно очень волнуетесь, особенно за судьбу Никляева, но там 22 человека, и всем им ни за что пытаются, извините за такое слово, впаять до 15 лет. Это страшно совершенно, тем более, что это абсолютное зверство, то, что происходит. И вот в последнее время, когда пришли вообще чуть ли не забирать ребенка у дедушки с бабушкой Иры Халип. Это вообще это чудовищно. Это выходит за какие-то рамки вообще человечности. Но я давно знал, что наша власть, она в принципе к гуманоидам не имеет никакого отношения. Это совершенно другое. Они какие-то инопланетяне, что ли. Вы знаете, вообще многие сейчас удивляются, почему такое зверство, почему так неадекватно все. Дело в том, что легкая либерализация предвыборного процесса привела к страшной для власти вещи. Дело в том, что по нашим данным, по тем, что мы получили, Лукашенко не получил больше 50% в первом туре. По нашим сведениям, примерно 40%. Ну, собственно говоря, вот этот взрыв, это его, это то, что он слетел с катушек, и объясняется этим. Потому что он просто напуган невероятно. Он напуган, потому что ему придется отвечать за то, что происходило до этого. И вот эта вот жестокость страшная, она именно на это, на подавление. На подавление и на уничтожение своих политических противников, которые за вот этот вот месяц, маленький, крохотный месяц, когда они могли по два раза по полчаса выступить в эфире, они набрали огромный рейтинг. Санников получил огромный рейтинг. Огромный вот в этих условиях. Санников получил рейтинг по 30%. Он почти сравнялся с Лукашенко. А если бы был второй тур, то Лукашенко бы проиграл. Вот в чем все дело. Вот в чем вся проблема. И, конечно же, вот такой совершенно жестокий, и многие думают, что неадекватный разгон, неадекватно он себя повел. Вы знаете, он в своей неадекватности, этот человек очень адекватен. Он знает, что он делает. Ему необходимо уничтожить. Как он уничтожил раньше Гончара и Захаренко, это были люди с высоким рейтингом. И этих людей необходимо было убрать как политических противников. Вот они и исчезли. А теперь в тюрьме КГБ находятся очень серьезные его противники. И, конечно же, самое большое волнение за Некляева, но мы не имеем права говорить сейчас только о Некляеве. Надо говорить обо всех этих 22 людях, которые сейчас в нечеловеческих условиях находятся, и мы не знаем, что с ними происходит.
Светлана Александровна, вы согласитесь с тем, что говорит Юрий Иосифович, и вы тоже думаете, что результаты выбора сфальсифицированы, и что все дело в страхе Лукашенко перед вторым туром?
Вы знаете, я, честно говоря, последнее время отказываюсь от интервью на эту тему. Я написала вот это открытое письмо Лукашенко, попытавшись сказать ему и обществу, что мы задохнемся в ненависти, и уже нет одной страны, уже две, не одна Беларусь, а две Беларуси. И неужели его это не пугает, что это начались 30-е годы, и самое, что меня потрясло больше всего, то, как ведут себя следователи, нашлись мгновенно следователи, которые один к одному повторяют то, что было 37-й год. Как будто не было ни ГУЛАГа, архипелага ГУЛАГа и вообще этой миллионной литературы. Нашелся ОМОН, который буквально в трансе бил этих людей. То есть нашлись работники КГБ, делали ночные обыски и приезжают на каких-то неказистых ночью машинках. Вы знаете, вообще все эти картинки как будто оруэлловские такие, и даже ты не веришь и теряешь ощущение реальности и ощущение того, что слово сегодня может. А почему я не даю интервью? Во-первых, я не согласна со многим, что говорит Хащевацкий. Вот это наша победность. Наша уверенность в слабости режима, наша уверенность в своих силах с народом, который мы очень мало знаем за кольцевой дорогой, и с которым мы, вот я думала, когда вы позвонили, у меня почему была такая реакция, потому что я не могу читать вот на радио «Белорусской свободы», который как будто делает большое дело, и такие заголовки «Собаки Павлова», голосовали досрочно. Я не могу говорить о своем народе, собаки Павлова, да? И вот это мы столько наделали ошибок. И первая ошибка была, что нельзя верить в победу, когда избирательная кампания началась за 3-4 месяца. Нас не знали за кольцевой дорогой. Это тусовочная вера, тусовочная демократия. Я много могла бы чего сказать и об этих выступлениях. И не знаю, как Юра Хащевацкий, я проехала немного по деревням, и вот там окрестина разговаривала с этими людьми, которые плачут, там стоят и ничего не понимают, и, кажется, прозревают. И, в общем-то, множится эта армия несогласных. Деревня и народ живет совершенно иначе, и И я боюсь, что Лукашенко победил, но не так бы красиво, но он победил. Эти все цифры, на которые мы ссылаемся, это наше желание иметь дело с идеей, а не с реальностью. Реальность другая. Мы не выставили нормальной кандидатуры сильной, мы не выставили нормальной программы. К сожалению, у Лукашенко программа была сильнее, фигура была сильнее, а у нас было шоу из 10 человек. И, конечно, хочется себя оправдать, и хочется найти некий смысл в том, что в этих страданиях, которые мы сегодня переходим. Но мне не хочется об этом говорить, потому что людям плохо. Люди в тюрьме, люди это заплатили здоровьем и платят здоровьем, и неизвестно, что еще будет дальше с ними, да? И я говорю, что и армию сейчас, какой-то загадочный сейчас арест одного из командующих военно-воздушными силами, потому что это говорит о том, что армию и милицию готовят к борьбе с народом, потому что времена ждут, в общем-то, в течение года следующего произойдут очень большие экономические изменения, капиталистические, к которым страна и люди абсолютно не готовы. Это была такая смесь тюрьмы и детского сада. И поэтому... Или мы делаем вывод из этой ситуации и серьезно говорим и кончаем с этими победными реляциями, которые больше для Запада рассчитаны. А внутри мы все прекрасно понимаем, что не так красиво мы выглядим в глазах собственного народа и в своих собственных глазах. Это были такие, ну, в лучшем случае романтики камикадзе, но не лидеры сегодняшнего белорусского народа. Мы заговорили сами с собой, что-то очень серьезное в обществе происходит. Страна, можно сказать, на грани вообще какой-то гражданской войны или гражданского такого бездны, в которую мы очень легко упадем. В нее толкает и с той, и с другой стороны. И никто не хочет серьезно анализировать ситуацию. Все просто в угаре борьбы находятся. Но чтобы это говорить, почему я отказываюсь от интервью, надо, чтобы люди были на свободе. Чтобы вот тогда мы можем говорить. А когда они в тюрьме, мне очень не хочется все это говорить. Но и времени нет. И когда это сказать? Кому сказать? Очень много вопросов.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наши гости – писатель Светлана Алексеевич и кинорежиссер Юрий Хащевацкий. Наш телефон 8-800-200-2212. Послушаем звонки в нашу студию. Алла Павловна из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер, хотя даже он не очень добрый после событий в Белоруссии. Значит, может быть, вы бы мне прокомментировали, почему наш либеральный, так называемый либеральный президент поздравил Лукашенко с избранием. Это что, потому что выборы в Белоруссии мало чем отличаются от выборов в России? Но все-таки белорусский народ, я им и ему отдаю должное. Они вышли на улицу после явной фальсификации. У нас, даже когда были в Московскую Думу, это явно были фальсифицированы выборы, и что-то ничего подобного не было. Почему-то как-то так. Некоторые лидеры немножко повозмущались, а народ так и остался сидеть дома у телевизоров. Вот как же так? И как же наш президент, после того, как он дал добро на выпуск несколько серий о батьке Лукашенко, и после всего этого он что, не видит, что там безобразие творилось? Он поздравляет с избранием. Пожалуйста, спасибо. Ваши комментарии.
Спасибо, Алла Павловна, за ваш звонок. Это, конечно, абсурдно, но, честно говоря, вот я до последнего момента почему-то надеялся, что Дмитрий Медведев не поздравит Лукашенко, хотя, конечно, шансов на это было, ну, практически никаких не было. Юрий Осич, вы надеетесь на Россию? Я знаю, что многие вчера в Белоруссии смотрели дискуссию по телеканалу НТВ, передачу «Последнее слово», которую, наверное, только скачать в интернете можно было, ведь не показывали. Так.
Надежды у меня ни на Россию, ни на Запад. Все должно решиться, конечно же, здесь, в Беларуси. Вот слушательница, которая позвонила, она задала вопрос, почему происходит так, почему Лукашенко так долго поддерживает и давно. У меня есть свой ответ, возможно, я не прав, но мне кажется, что Россия идет по пути Беларуси в плане установления власти. И, собственно говоря, та модель, с помощью которой Лукашенко свернул здесь вообще всякую инициативу и погасил вообще все человеческие возможности, она таким же образом потом повторяется в России с точностью абсолютно. Это легко доказать, это просто длинный разговор. Поэтому они одинаковые. И между ними существует только, мне кажется, одно непонимание. Дело в том, что Лукашенко, он ведь уже издавна, я это видел в самом начале его карьеры, я об этом делал фильм, это человек, который изначально поставил себе задачу сесть в Кремле, стать самым главным, получить кремлевский трон. И когда пришел Путин, а следом Медведев, эти люди фактически его обокрали. Эти люди, вы представьте себе, молодой, полный сил Лукашенко и немножечко больной, скажем так, Ельцин, да, который теряет силы в этот момент. Он не сомневался в том, что он будет после Ельцина руководить союзным государством, собственно говоря, для этого союзное государство и создавалось. И вдруг, как чертик из коробочки, появляется Путин, который забирает у него то самое дорогое, к чему он стремился. И, конечно же, взаимоотношений между ними хороших быть не может. Не может ни в коем случае. К тому же, я считаю, что российская пропаганда прозевала. И российская провинция невероятно любит Лукашенко. Я езжу и по белорусской глубинке, как вот Светлана, и по российской. Я видел это. Дело в том, что сумел Лукашенко создать о себе легенду, что он такой самый честный, самый вообще за людей думает. И, ну, в общем, Ленин думает за вас, что называется. Это, конечно же, абсолютная правда, это абсолютная неправда, абсолютная лапша, но, тем не менее, люди в это верят. Понимаете? И это тоже очень серьезно раздражает кремлевских чиновников, поскольку легенда выпала из их рук, и сейчас она как бы находилась долгое время на стороне Лукашенко. Вот они и начали на него наезжать вот во всех этих программах, в том числе в фильмах, в сериале «Крестный батька». Но, тем не менее, дело в том, что их методы управления обществом точно такие же.
Светлана Александровна, вы написали письмо Лукашенко. Вы надеетесь на ответ?
Нет, я не думаю, что завяжется оживленная переписка, как между Екатериной II и Вольтером. Совершенно не думаю. Я не столько для него писала, как писала для того, чтобы, ну, как-то все опомнились от этого угара борьбы и стали думать, и стали искать выход какой-то из этой ситуации. И сегодня очень важно такие вещи, как гражданское неповиновение, потому что сегодня можно и надо, и люди объединяются, есть такое общество, интернет-ангел, когда ты можешь стать ангелом, когда для одного из арестованных, и там у них элементарных вещей нет, и люди со всей страны все это им свозят туда, и проходит какое-то гражданское такое самосознание. Профессора могут не предавать своих учеников, этих студентов, которых их заставляют отчислять. Учителя могут, и директора школы все-таки отказываться выбрасывать из школы учеников. То есть сегодня очень много нужно личного мужества, понимаете, не только как бы вот когда шла толпа, я как раз не смогла, оказалась в той толпе, которая не смогла пройти на площадь, поскольку там бы людей было больше, но всех ведь задерживали, и не все смогли попасть на площадь. Так вот, несмотря на мороз, людей, которые открывали балконы и смотрели, как люди шли, было гораздо больше, чем тех, кто шел. Это, знаете, сидеть у окна, в квартире, у телевизора с банкой кофе и думать, что, или пиво, чтобы кто-то там сделал революцию. Это как бы в природе человеческой. Но это все понятно. Это мы анализируем революционную ситуацию, попытку революции, когда герои есть, а революции нет. Но со многим я согласна, что Юра говорит, но со многим абсолютно не согласна. Это, я говорю, мы страдаем от того, что никто не следует, что на самом деле происходит. Мы пользуемся старыми интеллектуальными ловушками. Революция. Но не будет в Беларуси революции. Время революции мы пропустили. Она могла быть 15 лет назад. Никто тут не умирает с голода, Юра. Нельзя пробки. Вот у меня 2 года не было. Пробки в Минске. И какие хорошие машины. Люди, в общем-то, стали неплохо жить. И это авторитарный режим. Это один из тех разновидностей авторитарных режимов, которые возникли на постсоветском пространстве. Но все называют это просто диктатура, и никто не думает, потому что один авторитарный режим у вас в России, а второй у нас. И у нас он более опасный, скажу я вам. Почему? Потому что Лукашенко выбрал социальный контракт с населением. Он ориентирован и защищает простого человека. Юра, ты можешь мне что угодно говорить, но у нас люди живут лучше, чем вокруг нас. Это абсолютная правда. Они ездят, это видят. И когда мы оппозиции говорим, что да, что у нас плохо, да, у нас плохо, но исходя из того, что мы сегодня можем, мы не можем жить, как в Германии. И в отличие от оппозиции, люди это понимают. А права человека, демократия, да китайская это грамота вот для деревенских мужиков, с которыми я вчера разговаривала. Да не нужно, они путают свободу с возможностями. Колбасы навалом, сыра навалом, чего ж не свобода, чего ж какая, понимаете?
Юрий Иосифович, у нас есть минута для ответа.
Значит, не так. Вот здесь я бы не согласился.
Видишь, как наше несогласие, и народ молчит, а нас несколько тысяч на улице.
Что будет дальше?
Несколько десятков тысяч, во-первых. Во-вторых, те, которые выходили на улицы в мороз, на балкон, это тоже люди несогласные. Да, они не присоединились к этому, они не вышли в этот 10-15-градусный мороз на улице. Но они голосовали до этого, и они голосовали так. Потом, ты говоришь, ты ездишь... Я прошу прощения, что я на «ты», но мы давно дружим со Светланой, и я уважаю ее мнение, и очень давно люблю с ней разговаривать, и в том числе и спорить. Ты говоришь, ты ездишь по глубинке, ты ездишь по провинции. Я тоже езжу, и я тоже все это вижу. Вот ты говоришь, программы не было привлекательной. Да, во-первых, была программа у всех кандидатов. Эта программа была предельно ясная. И, кстати, я же видел, я был на встречах кандидатов. Люди понимали это, в том числе и в глубинке. Но это с одной стороны. И эти программы, кстати, практически почти все излагали. И они подняли рейтинг на этих программах. И, кстати, между прочим, Лукашенко очень многое крал из их программ. Ну, как крал? Дай бог, чтобы он украл и осуществил это. Но он это не будет осуществлять.
Светлана Александровна, Юрий Иосифович, не могу, к сожалению, вынужден вас прервать, потому что у нас краткая сводка новостей. Ну, не могу, к сожалению, дать вам доспорить. Спасибо. Я благодарю Светлану Алексеевичу и Юрия Хащеватского за участие в нашей передаче. А после сводки новостей мы расскажем о том, как в Москве готовится антифашистский митинг.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Минске прошли обыски в квартире корреспондента «Российской новой газеты» Ирины Халиб. По словам матери журналиста, сотрудники КГБ Белоруссии проводят обыски в квартирах других задержанных во время акции оппозиции 19 декабря в Минске. Полковник Владимир Квачков планировал захватить и разоружить воинские части в нескольких российских городах, пишет газета «Коммерсант». Квачков был взят под стражу 23 декабря. Его подозревают в покушении на организацию вооруженного мятежа. Обманутые дольщики записали сегодня на Красной площади в Москве видеообращение своих детей к президенту России Дмитрию Медведеву. Более 80 человек погибли за последние сутки на северо-западе Пакистана в результате терактов и вооруженных столкновений. До 43 увеличилось число жертв взрыва в центре распределения гуманитарной помощи в районе Баджаур. Правоохранительные органы Киргизии переведены на казарменный режим несения службы после попытки теракта в столице страны Бишкеке. Папа Римский Бенедикт XVI поздравил христиан, отмечающих сегодня Рождество, обратившись с традиционным посланием городу и миру. В Москве в концертном зале Новоспасского монастыря во время детского новогоднего представления произошел пожар. Были эвакуированы 150 человек, сообщается об одном пострадавшем. Полиция Нидерландов задержала вечером в пятницу в Роттердаме 12 граждан Сомали по обвинению в подготовке террористических актов. В Нигерии, по уточненным данным, число жертв серии взрывов в пятницу вечером в рождественский сочельник достигло 32. По данным властей, за нападениями стоит исламистская экстремистская группировка.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Деятели искусств призывают москвичей ответить на лозунг «Россия для русских» и участвовать в воскресном митинге «Москва для всех». С теми, кто придет на Пушкинскую площадь, говорила Елена Власенко.
С инициативой провести митинг «Москва для всех» выступил писатель Виктор Шендерович вскоре после беспорядков на Манежной площади в Москве. Участники беспорядков избивали людей неславянской внешности, скандировали лозунги «Россия для русских», «Москва для москвичей», вскидывали руки в фашистском приветствии. Эти события привели к отчаянной растерянности актрису, сопредседателя благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматову.
Мое отношение растерянности, причем отчаянной растерянности, потому что я понимаю, что кто-то за этим стоит, кто-то этим руководит, какие-то люди все это прогнозировали, допустили, кто именно, я не знаю. Но понимаю, что эти неумело думающие подростки оказались просто в цепочке провокаций, тем самым достаточно сильно изменив траекторию общественного состояния. Надеюсь, что митинг, который пройдет на Пушкинской площади 26 числа, как-то нас всех самих успокоит, что люди, которые не соглашаются считать это нормой, которые пытаются все решить мирным путем, и что такие люди есть.
Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгений Чирикова считает, что участниками беспорядков на Манежной площади манипулировали.
Я считаю, что вот эта ситуация с Манежной площадью, это ситуация, до которой, собственно, нас довели. Наша власть потакала всегда всевозможным безобразием. Вот, например, я вспоминаю лет этого года. Люди с нацистской символикой, с замотанными лицами, нападают на нас, мирных экологов. Мы вызываем милицию, просим убрать этих людей, потому что они выкрикивают в наш адрес слова о физической расправе. В ответ милиция приезжает, их отпускает, а нас забирает. Вот это заигрывание, вот чем оно заканчивается. Но при этом, вы знаете, все-таки я большой оптимист. И я не верю, что у нас на площадь вышло 10 тысяч фашистов. Я считаю, что просто среди этих людей очень много людей, которые не поняли, что в сложившейся в стране ситуации, в этом воровстве виноваты не дагестанцы и не кавказцы. А виноваты абсолютно другие люди, которые сейчас сидят и ручки потирают. Это те самые люди, которые сейчас решили Химкинский лес вырубать.
Поэт Сергей Гондлевский назвал участие в митинге «Москва для всех» очевидным ответом на беспорядки в Москве.
Проще всего сказать, что я испытал негодование. Это будет правильным ответом на вопрос, но только наполовину, поскольку там огромное количество было малых детей, 14-15-летних. Конечно, я испытал и большую жалость. Выросла и живет по законам джунглей целое молодое поколение, предоставленное самому себе. Это дети, которые приходят и остаются один на один с телевизором и видят то, что там показывают, и не имеют никакого выбора. Это слеты наших, само название говорит, что если есть наши, значит, есть и не наши. Это ужасное одичание и всех этих мальчиков и девочек, пока они еще в нежном возрасте. И что-то можно было бы сделать. Притом та же власть дает по рукам, образно говоря, людям, которые вроде Ходорковского внедряли здесь образовательные программы в провинции и пытались как-то расширить кругозор молодого поколения. Несвобода, конечно, чрезвычайно обедняет картину мира, но вместе с тем она упрощает нравственный выбор. Сейчас ситуация, поскольку она, повторяю, не свободна, она упростилась, и мир стал достаточно черно-белым. Просто выйти на площадь и показать, хотя бы количеством, да, что у страны есть альтернатива.
Искусствовед Андрей Ерофеев сожалеет, что искусство не может справиться с национализмом.
Тревожная ситуация. Это, конечно, такая политическая стихия уличная, идеи национализма, ксенофобии, расизма и так далее. Искусство с этим справиться не может, потому что искусство — это как бы гомеопатия, а здесь нужна химиотерапия.
Музыкант, лидер группы «Наив» Александр Иванов, известный как Чачи Иванов, считает, что и регистрация по месту жительства ограничивает права и свободы людей, не говоря уже о том, что Москва, конечно же, для всех.
Москва точно не только для москвичей. Москва для всех людей этой страны. Ни для кого не секрет, что больше половины, на самом деле, средств, которые циркулируют на территории Российской Федерации, хранятся в Москве. Стремление всех людей этой страны на законных основаниях быть здесь абсолютно законно. То есть незаконно никакие прописки, никакие требования. Зарегистрируйтесь. Мы живем в правовом поле одной страны. И люди понимают, где деньги. Они едут туда, где деньги. В этом нет никакого криминала. Другой вопрос, что власти должны осмысленно понимать эту ситуацию и устраивать действия, которые способствуют и регламентируют пребывание людей в этом городе. Но никаких ограничительных мер. Ну, это вообще недопустимо. Мы в фашистской Германии, что ли?
Как сообщили организаторы митинга «Москва для всех», мэрия Москвы согласовала его проведение на Пушкинской площади 26 декабря в 12 дня. Заявленные лозунги «Россия без нацизма», «Свобода, равенство, братство» и «Москва для всех». Елена Власенко, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио «Свобода». В четверг подвел итоги года президент Института экономического анализа, старший научный сотрудник Института Катона Андрей Илларионов. По его мнению, для России 2010 стал годом деградации. Подробнее об этом Елена Поляковская.
Итоги года Андрей Илларионов подводит восьмой раз. Название и количество номинаций за все это время не изменились. Что же касается завершающегося 2010-го, то Илларионов назвал его годом деградации.
Конечно, впечатление является не самым позитивным, не самым радостным. И, к сожалению, нынешний завершающийся 2010 год не меняет этой печальной тенденции. К сожалению, по нашим оценкам, уходящий 2010 год означает новый шаг по ухудшению основных тенденций в развитии нашей страны, которые наблюдались последние годы. Главный критерий – это объем свобод и прав, прежде всего, российских граждан, а также и граждан других стран и регионов, в тех случаях, когда это касается событий за пределами России. Самое главное, увеличивается или уменьшается объем свобод и прав в сфере гражданских прав, политических прав, экономических прав, прав в области безопасности. Это год деградации, причем деградации и политической, и правовой, и моральной, и культурной. Переход от стадии мафиозного государства, стадии, которую можно было бы назвать, и мы неоднократно называли, как сказать, термин шпанизма, к следующей стадии, к стадии фашизма, по сути дела, к настоящему фашизму. И в течение прошедшего года было немало событий, которые демонстрируют и подтверждают переход от этой стадии, которая уже признана и в нашей стране, и в мировом сообществе, к следующей стадии. И это признание, видимо, будет уже признанием следующего года.
Главным событием уходящего года в мире, по версии Андрея Илларионова, стала публикация телеграмм американских дипломатов на сайте WikiLeaks. Событием года стала летняя жара, смог и, как следствие, гибель 60 тысяч российских граждан. Причем, по словам Андрея Илларионова, у этой трагедии есть как объективные причины, природные катаклизмы, так и субъективные, а именно неспособность государства минимизировать негативные последствия этих катаклизмов.
Самым крупным и самым тяжелым событием ушедшего, уходящего года является гибель почти 60 тысяч человек, наших сограждан, в результате повышенной температуры и в гораздо большей степени, как показывают данные, смога жарким летом 2010 года. По этому поводу мы, видимо, сделаем отдельный документ. Предварительный результат его показывает, что, смотря на то, что действительно часть от общего числа избыточной смертности в России, особенно в июле-августе этого года, связана с повышенной повышенной температурой, ну, по крайней мере, частично связана с природным катаклизмом, но значительная часть избыточной смертности связана с небывало высоким уровнем задымленности российских городов и повышенной концентрацией канцерогенных веществ в воздухе, что явилось результатом массовых пожаров, не тушения их оперативного в течение длительного времени, что, как уже неоднократно отмечалось, являлось одним из результатов изменения законодательства по отношению к лесам и принятием Лесного кодекса Российской Федерации в 2006 году.
Сразу в двух номинациях упоминается второе дело Ходорковского и Лебедева. Поскольку решения по этому делу нет, то оно попало в категорию «Вопрос или загадка года». Последнее же слово Михаила Ходорковского удостоилось упоминания в итогах Андрея Ларионова как решение года во внутренней политике.
Это решение Михаила Ходорковского и Платона Лебедева не подступаться своими принципами, не отказываться от своих взглядов и принципов, которое нашло свое отражение в речи Михаила Ходорковского в Хамовническом суде 2 ноября 2010 года. Возможно, это действительно самое яркое и самое позитивное событие в нашей стране в уходящем году.
Событием года на постсоветском пространстве, по мнению Илларионова, стали демократические выборы в бывших республиках СССР. Сделав некоторые оговорки, Андрей Илларионов назвал таковыми выборы в Грузии, Молдавии, Украине, Киргизии и Латвии. Ну а шуткой года стало появление на выставке «Экспо» в Шанхае «Незнайки» как символа России. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Юрий Васильев, который готовит для программы «Итоги недели» обзор «Сетевые разговоры», воспользовался своим блогом в «Живом журнале», чтобы задать вопрос, насколько изменилась за год благосфера. В какой-то момент подведение итогов года превратилось в обсуждение десятилетия.
Пожары, рында, доктор Хренов, блогер Навальный, транснефти не только, арт-группа «Война», украинский активистки «Фемен», успешные сборы крупных сумм на благотворительность – все это и многое другое «Живой журнал» уходящего 2010-го, последнего из нулевых. ЖЖ, собственно говоря, и стал этими нулевыми. Сеть заполнилась блогерами, пишущими по-русски именно в это десятилетие. Эпоха без скидок, со своим началом, серединой, кульминацией и сейчас финалом, чисто по времени, да и по много чему еще. Впрочем, «Живой журнал» не был бы самим собой, если бы все было так однозначно. Вот что думает блогер по имени Плагиатор.
Я думаю, что этот год для ЖЖ был пиршественно-пафосным. То есть блогеры осознали, что гурьбой и батьку забороть можно. Поэтому уже вполне обычной и даже отработанной стала цепочка «факт», «пост», «перепост», «топ», «лента новостей», «реакция журналистов», «реакция властей». А учитывая аж на 2 твиттера нашего гаранта, можно сказать, что эта гурьба способна уже вполне реально кусать власти за пятки. ЖЖ – этакий журнал-фитиль нашего времени. Попасть под его раздачу – становится крайне нехорошо для карьеры.
Чуть конкретнее высказался Дмитрий Лурье, цитата: «Как писали, так и пишут, а вот читать ЖЖ в этом году стали внимательнее, и еще писанное в ЖЖ стало иметь больше невиртуальных последствий, и это неплохо». Невиртуальные последствия перечислил блогер Назарин.
Видно, что Медведев стал внимательно отслеживать горячие темы и реагировать на них. Подтянулись губернаторы и депутаты, завели себе ЖЖ и твиттеры. Даже Путин отреагировал на рынду. Соответственно, тема апелляции к власти, а не только к народу, через ЖЖ стала популярна. Поэтому неудивительно, что топ-блогером стал Навальный.
Блогер Йо, одна из первых пользовательниц русскоязычного ЖЖ, еще в прошлом году в таком же опросе отмечала: «В реал-блоге вмешиваются все активнее, и это хорошо». В 2010-м, по ее мнению, это направление только усилилось.
Помощь незнакомцам, пострадавшим, потеряшкам, детям, старикам, даже пожарным. Мне кажется, реальных дел в этом году стало больше, и результаты более заметны. Формирование горизонтальных связей с помощью ЖЖ, взаимовыручка и ответственность, коллективные действия, приносящие видимые плоды – все это, несомненно, плюсы.
Минусов же, по мнению ее, уходящий год принес гораздо больше.
Реклама во всех ее видах. Замусоривание пространства продолжается, но теперь этого перестали стыдиться. Кнопка «перепост» как показатель, с кем можно смело расфренживаться. Уход активно пишущих и явное заметное уменьшение контента, производимого в ЖЖ. И под занавес. Ужасающая волна ксенофобии, массовая и пугающая. Когда события манежа перетекают в ЖЖ, не меняя знака, Поддерживаем, мол, и понимаем мотивы погромщиков. Настроение и отношение публики к определенным высказываниям и взглядам изменилось массово и радикально. И это ужасно.
Пользователь с ником «Злая сука» высказался еще конкретнее.
Концентрация ненависти в ЖЖ зашкаливает, любая тема рождает холивар. Если раньше тролли – это такие специальные люди, которым хочется набросить и наблюдать за брызгами, то сейчас достаточно нечаянно написать «наркоманов надо изолировать», «национализм – это плохо», «футбольные фа» и все, результат не заставит себя ждать. Кнопка перепоста окончательно зафиксировала ЖЖ как годное средство передачи данных в толпу. Люди пишут страшные истории, сопровождают кнопкой и потом просто ждут результатов. Не надо покупать посты в 30 блогах, достаточно написать «ужас-ужас» в каком-нибудь одном.
Итог. От пользователя из Израиля, ник Фаголов, трехтысячник ЖЖ, то есть блогер с 3000 постоянных подписчиков, что весьма немало. Не писал себе блог целый год, только наблюдал и общался в комментариях. И вот его вывод.
ЖЖ стал настолько эффективным инструментом воздействия в социальной сфере, что скоро таковым быть перестанет. Пара подстав, когда Чикатилу представят матерью Терезой, вал перепостов, слив противоположной информации, постепенная дискредитация ЖЖ как инструмента социального воздействия. Система слегка испугалась, но очень быстро разберется и ситуацию разъяснит, как ту сову. Так что я бы не обольщался. В плане личного восприятия поставил рекорд. За год не написал ни одного поста. В итоге перестал светиться в массах, оставив себе общение с теми, с кем действительно хочется. Так и не вижу лучшего ресурса для истинного человеческого общения. Формат уникален совершенно. Весь практически личный круг из ЖЖ, либо в нем присутствует. Опять же, засветив волю обстоятельств в свой журнал в нескольких тысячах других, получил доступ к абсолютно бесценной зачастую информации, которой нет ни в одном гугле, а именно эффект ответственности отвечающего на вопрос, помноженный на личный опыт и знание темы изнутри. В общем, новая эпоха, о которой столько говорили все и даже большевики, родилась у нас на глазах, причем при нашем участии. Скоро ЖЖ испоганится в конец, естественно, но в нем образуются уютные ниши, в которые все хорошие люди и эмигрируют. Я так думаю.
С тем, что ЖЖ находится в опасности и долго не протянет, можно было бы, пожалуй, и согласиться целиком и полностью, если бы не одно событие, чисто сетевое, чисто блогерское, и нигде, кроме блогов, невозможное. Именно на уходящей неделе в ЖЖ появился пост, претендующий на бытие в качестве полноценного символа времени. Накануне визита Дмитрия Медведева в Останкино, там прошел его прямой эфир с главами трех российских телеканалов, в живом журнале появился пост пользователя Кропалик. Этот пост, вскоре пропавший из общего доступа, так бывает, и это тоже соответствует времени. Пост, сохраненный при этом всеми поисковыми системами и перепечатанный некоторыми сетевыми СМИ, достоин того, чтобы завершить картину 2010-го, да и, пожалуй, нулевых как таковых, в чистом виде, без комментариев.
Дело в том, что в Останкино всегда к приезду Вовы и Димы наводят марафет. Как в «Алисе в стране чудес». Красят розы, всякие трещины замазывают, таджики моют шлагбаумы. В этот раз фантазии останкинских чиновников не имели границ. Как облегчить президенту его участь? Как тронут искренней заботой его израненное сердце? Не знаю, кому пришел в голову единственный верный ответ на все эти риторические вопросы, но был он поистине гениален. В мужском туалете возле студии, где будет писаться интервью и твориться современная история, произвели мелкий косметический ремонт. На 10 сантиметров опустили уровень писсуаров.
Если президентом станет Михаил Прохоров, то прочим придется из писсуаров умываться, заключили блогеры. Что ж, бывали хуже времена, но не было смешней. До встречи в новом десятилетии.
Обзор блогов готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода». Открытые геи смогут служить в американской армии, а любитель Рождества женился на елке. Об этих необычайных событиях в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
На днях я натолкнулась на юмористическую рождественскую открытку с пожеланием. На Рождество мне хотелось бы Обаму, таким, каким он был в 2008-м. Вряд ли целого набора открыток хватит, чтобы вместить подписи всех, кто чувствует так же. Однако на прошедшей неделе Барак Обама все же блеснул в своем прежнем обличии заразительного оратора, вселяющего надежду символа неподдельных перемен. Под громкие овации президент подписал новый закон, который уравнял, наконец, военнослужащих геев с их гетеросексуальными коллегами. До сих пор в американской армии действовал принцип «don't ask, don't tell» – «не спрашивай, не говори». Сослуживцам и начальству запрещалось допытываться о сексуальных предпочтениях военнослужащих, которым, в свою очередь, под страхом увольнения запрещалось говорить об однополой любви и тем более заводить на службе отношения. Против этой игры в молчанку еще 6 лет назад был подан иск в Конституционный суд. Иск, кстати, подали геи-республиканцы. И в сентябре этого года правило «не спрашивай, не говори» было признано нарушающим первую поправку Конституции о свободе слова. Билл Клинтон планировал дать геям в армии полноценные права еще в 1993 году. После жестокого убийства сослуживцами на базе в Японии офицера-гея Алена Шиндлера. Тогда прогрессивные идеи президента не поддержал Конгресс, который спешно принял федеральный запрет на службу геев. В итоге Клинтон ввел правило «не спрашивай, не говори» как компромисс.
Одним из немногих, кто до последнего сражался за последний в притеснении сексуального меньшинства форпост, оказался бывший конкурент Обамы на президентских выборах, сенатор Джон Маккейн, который в качестве главного аргумента пытался использовать некую петицию за подписью тысячи армейских ветеранов, к чьему опыту нельзя не прислушаться. При подробном рассмотрении оказалось, что многие указанные подписанты были глубокими стариками и никогда не служили в современной армии, а некоторые и вовсе давно умерли, и подписи за них ставили супруги. Маккейн, как и в прошлый раз, отстал от общества. По данным декабрьских опросов газеты «Вашингтон-Пост» и «ABC News», окончательно уравнять геев в военных правах хочет подавляющее большинство американцев до 77%, причем вне зависимости от политических вкусов респондентов. «Мы не та нация, в которой принято не спрашивать и не говорить», заявил на церемонии подписания нового закона президент Обама. «Запишите нас в армию уже сегодня», послышались выкрики из зала. В свете скандала с WikiLeaks, как минимум, двусмысленный диалог получился, но это уже другая история. If Christmas in heaven, all the children sing. It's Christmas in heaven, hark, hark, those church bells ring.
Колумбийской армии под Рождество тоже решили сделать доброе дело и подарить своим заклятым врагам, партизанам из полумафиозной ФАРК, настоящую елку. Солдаты регулярной армии прямо в джунглях нарядили 25-метровую красавицу и зажгли рождественские огни. Колумбийские власти надеются, что некоторые революционеры, увидев елку, заскучают по дому и сдадутся. Транспарант у елки гласит: «Если уж Рождество пришло в джунгли, то и вы можете добраться до дома. Демобилизуйтесь, в Рождество возможно все». Примерно с теми же сентиментами о домашнем уюте поздравили противника и южнокорейские армейцы, которые, вопреки настоятельным требованиям северокорейского руководства не делать этого, зажгли гигантскую елку в 3 километрах от границы.
В некоторых случаях рождественская елка действительно может растопить сердце. Для жителя британского графства Уилчер Энди Парка счастье без елки и вовсе стало невозможно. Он подал заявление на оформление с елкой официального брака. «Раз были случаи вступления в брак с домашними животными, то почему не с елкой?» – сказал Парк в интервью таблоиду «Сан». За 2 года совместного проживания, с тех пор, как зеленая невеста поселилась в его гостиной, она ему еще ни разу не надоела, добавил 47-летний влюбленный. «Наверное, потому что она пластиковая, добавим мы, и не лысеет. Ведь Рождество хозяин дома отмечает уже почти 15 лет ежедневно. Однажды июльским вечером ему стало грустно, и он решил достать рождественские украшения. Стало веселее. С тех пор Энди Парк каждый день зажигает огни, ест праздничный обед и каждый день смотрит телевизионное обращение королевы. А для елки он даже обручальное кольцо приобрел. Правда, в их супружеских отношениях с частями тела остается много непонятного, и Парк пока не нашел у елки замену безымянному пальцу». К Кстати, с драгоценностями на елке можно переусердствовать. В одном из отелей Абу-Даби появилась 13-метровая елка, буквально усыпанная золотом, рубинами и бриллиантами до рези в глазах, и на общую сумму свыше 8 миллионов евро. Эта елка стала елкой раздора. В отель поступило столько жалоб на безвкусицу, что в следующем году эмиратцам придется таки удержаться от искушения вывесить на рождественское дерево дорогие часы и жемчужные ожерелья. Рождество не про это.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
«Горестная жизнь Плута». Так, если помните, назывался сценарий, который в фильме «Осенний марафон» переводила героиня Волчек, занудная Варвара. Я вспомнил это название, когда увидел, как президент Медведев комментирует результаты выборов в Беларуси. Вот уже мерзок батька-беспредельщик. И надоел до скрежета зубовного. И денег жрет, как не знаю кто. И осточертел своими политическими кренделями. А лишь уныло вздохнул Медведев и пролепетал что-то бесцветно подлое. Мол, это суверенное дело наших соседей, идущих по пути прогресса. А что он мог сказать? Что негоже фальсифицировать выборы? Что насылать ОМОН на лидеров оппозиции не европейский путь? Представляете, что бы ответил Лукашенко? Смотрись в зеркало, смотрись. Короче, горестная жизнь Плута.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Педагогика. Как научить детей любить прошлое и видеть настоящее? Игры в музее, крестьянские и дворянские, от комикса до авангарда. Попасть на экскурсию классного часа можно в это воскресенье, 26 декабря в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. Меняются только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио Свобода.